Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы с вами обсуждаем довольно кошмарное событие. Сегодня 3,5 года тюрьмы, колонии получил человек, который вообще-то ни сном, ни духом ничего не совершал. Более того, он не совершал это у нас с вами на глазах. Мы об этом сейчас будем говорить подробнее с нашими гостями. Вы вообще-то звоните по номеру 8 800 222 12, делитесь впечатлениями. Я даже не знаю, о чем у вас спросить. Но принимайте участие в разговоре. Тут разговор-то будет то ли простой, то ли непростой. Яков Якубович, здравствуйте, с нами.
Добрый вечер.
Яков политик, он наблюдает за всем этим изнутри процессов политических. С нами Николай Кавказский. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Николай юрист и наблюдатель в московской хельсинской группе на процессе по делу Павла Устинова, а именно дело Павла Устинова, актера, мы будем сегодня обсуждать. Именно он получил 3,5 года колонии за то, что произошло у нас с вами на глазах. Здравствуйте, Олег Козловский. Олег правозащитник. Он снимал, он был один, вообще три видео существует всего того, о чем мы с вами будем говорить. Одно из видео авторство Олега Козловского, мы внимательно будем его изучать. Я еще раз говорю, что история кошмарна ровно тем, что ничего другого, кроме того, что вы увидите на этих кадрах, нет в деле, не содержится только рапорта якобы пострадавшего и его коллег, которые заламывали руки тому, кто с сегодняшнего дня должен отправиться в колонию. Давайте сюжет посмотрим для тех, кто не знает об этой истории.
Тверской суд Москвы приговорил 23-летнего актера Павла Устинова к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в причинении вреда здоровью представителю власти. Устинова задержали во время акции протеста 3 августа на Пушкинской площади. По версии следствия, при задержании молодой человек сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Сам Устинов вину не признал. По его словам, он не участвовал в акции протеста, просто ждал друга. А при задержании пытался сохранить равновесие. Прокуратура просила для молодого человека 6 лет лишения свободы. Сотрудник Росгвардии Александр Лягин на допросе в суде заявил, что решил задержать Устинова, поскольку тот выкрикивал оскорбительные лозунги против власти. Суд отказал защите в просьбе показать видео, которое предшествует задержанию актера. Павел Устинов – выпускник Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. Режиссер записал видеообращение в поддержку своего студента.
Я очень хотел бы, чтобы и суд очень справедливо и подробно разобрался бы в этой ситуации. Я бы всех просил на это обратить внимание, потому что бывает, как мы знаем, по-разному. И я очень хотел бы, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали ему жизнь. Я совершенно уверен, я хорошо его знаю, я совершенно уверен, что он ни в чем не виноват, он абсолютно надежный, спокойный человек.
Устинов проходит по так называемому московскому делу. Все его фигуранты были задержаны в результате несанкционированных акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Некоторым из задержанных уже огласили приговоры. 25-летний техник Иван Подкопаев получил 3 года колонии за распыление перцового газа в сторону росгвардейцев. Предприниматель Даниил Беглец приговорен к 2 годам колонии за то, что потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Кирилл Жуков дернул за шлем нацгвардейца. За это суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Евгений Коваленко, бросивший в сотрудника ОМОНа урну, получил 3 года и 6 месяцев колонии. Гражданский активист Константин Котов приговорен к 4 годам заключения за неоднократное нарушение закона о митингах. Блогера Владислава Синицу за твит, в котором следствие усмотрело угрозу детям силовиков, приговорили к 5 годам лишения свободы. Со студента Высшей школы экономики блогера Егора Жукова сняли обвинение в участии в массовых беспорядках, заменив на другую статью – призывы к экстремизму в интернете. Также до конца сентября-начала октября арестованы программист Айдар Губайдулин, сотрудники штаба Любови Соболь Сергей Фомин и Алексей Миняйло, прораб Самаридин Раджабов, менеджер Сергей Абаничев, активист Владислав Барабанов и студент МГТУ имени Баумана Даниил Конан. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.
Ну, во-первых, хочу сказать, что к нам Юлия Устинова присоединилась, это сестра. Павла, здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы с нами сейчас. Хочу дать вам тоже и нашим гостям послушать свой разговор короткий с адвокатом. С адвокатом Павла, это Дмитрий Чижков, его зовут Дмитрий Чижков. Спрашивала я его, действительно ли вот все, что мы видим, вот эта запись того, стоит человек, к нему подходит, вот это все, чем располагает обвинение. Вот давайте послушаем наш разговор.
сказать, если рука вывихнута, она, по сути, не должна функционировать. А там мы видим, ну, что они все действуют так нахраписто, начинают потом избивать еще Павла Устинова. И согласно показаниям, которые дал потерпевший, у него якобы в этот момент было состояние болевого шока. Болевой шок, вот непонятно, он боль то чувствовал, то не чувствовал. А потом он доставляет Павла Устинова в автозак, и уже у него в этот момент именно рука отнимается. То есть абсолютно абсурднейшие показания потерпевшего, которые там, ну, соответственно, подтверждаются показаниями его сослуживцев. Ну и, собственно говоря, все.
Но вывих, вот этот вывих произошел ровно вот в ту минуту, даже меньше, чем минуту, которую мы с вами видим на записи. Правильно? Вот якобы этот вывих ничего больше не предшествовало.
Да, дома именно вот это было установлено.
Потом уже по этим рапортам и по показаниям вот этого якобы потерпевшего. То есть это все строится, как я понимаю, обвинение, версия обвинения строится только на показаниях вот этого человека. Больше ни на чем. Ни на чем. На показаниях его и на рапортах тех, кто был рядом. Правильно?
Да. Ну вот именно показания потерпевшего с привязкой к тому видео, которое было приобщено к материалам уголовного дела, но не в качестве вещественного доказательства. Ну и, соответственно, оно было просмотрено судом, воспроизведено на судебном заседании.
Но как раз если бы суд вник в это видео и всерьез к нему отнесся, то это наоборот, насколько я понимаю, насколько мы все понимаем, кто видит это видео, оно свидетельствует все-таки в пользу вот этого осужденного.
Это в нашу пользу.
Конечно.
Нашу пользу, конечно.
Поэтому оно к делу не приобщается, и правильно ли я понимаю, что весь приговор строится на... В итоге, вот весь приговор, который мы сегодня услышали, он основан на рапортах, на показаниях вот этого якобы потерпевшего. А видео здесь уже никакой роли не играет. И как вот с точки зрения защиты выглядели эти события, если можно очень коротко для наших слушателей и зрителей. Вот стоит человек, возле, мы его видим, возле метро Пушкинская стоит человек у входа, кого-то, видимо, ждет. И вот на него идет эта группа вооруженных людей. Что происходит дальше? Вот как вы эту историю рассказываете суду, который не хочет смотреть видео-то?
С юридической точки зрения, здесь, ну что важно, там, соответственно, объективная сторона преступления и субъективная сторона преступления. То есть у Павла должен зародиться как-то умысел на то, чтобы причинить насилие в отношении представителя власти. То есть на него идут ускоренным шагом четверо в экипировке здоровенных ОМОНовца, росгвардейца, и у него в этот момент каким-то образом должен возникнуть умысел ни с того ни с сего. Да, вот причиню-ка я насилие вот именно этому представителю власти, начинает потом действовать активно. Какие-то физические действия здесь тоже очень важны, поскольку в приговоре суда там тоже содержатся, да, вот эти формулировки, что было оказано тянущее воздействие, тем самым был причинен вывих. Но чтобы тянущее воздействие оказать, необходимо ухватить как следует, потом уже потянуть. А здесь, ну, на видео даже видно, что... А там тянущее воздействие еще и правой рукой. То есть здесь правая рука была занята... Ну, там на видео четко видно, что он в правой руке держит смартфон. Одно, конечно, с другим не клеится.
Что, после этого приговора случились новости канала «Россия-24». Если вы откроете сайт канала «Вести.ру», сайт «Вести.ру», будет такой заголовок: «Напавший на ОМОНовца демонстрант получил 3,5 года колонии». Во-первых, он назван демонстрантом. Это человек, который вообще-то ни сном, ни духом. Что происходит, что дальше говорит корреспондент? Он приговорен за нападение на сотрудника ОМОНа. А мы сейчас это уже рассказываем тем, кто 25 раз посмотрел эти кадры. Пока мы говорили с адвокатом, вы видели, 25 раз мы прокрутили эти кадры одни и те же. Он оказал, дальше я записываю прямо за корреспондентом, он оказал активное сопротивление и нанес тяжелые телесные повреждения. Дальше говорит нам автор сюжета «Россия-24». Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Не показывают нам, что они зафиксировали, но он все равно не признает своей вины. Вот так это будет подано аудитории, российской широкой, российской телевизионной аудитории. Он напал, все это камеры вообще-то зафиксировали, но вины он не признает. Вот давайте я с вас начнем, что со всем этим делать, когда это все у нас на глазах происходит. Вот такое.
Ну, это чудовищная история, и не только с Павлом, и со всеми, кто попал под эту машину. По-другому, так сказать, не назовешь эту историю всю. Что с этим делать? С этим, к этому нужно привлекать общественное внимание. Я хочу поздравить новоиспеченного депутата Мосгордумы Андрея Медведева, который вот выиграл в том округе, где должна была выдвигаться Юлия Галямина в 9-м округе.
Это сотрудник ВКТРК.
Это сотрудник ВКТРК, который, да, который является, может быть, просто коллегой, а может быть и имеет отношение к тому сюжету, который вот таким образом все это преподносит массовому зрителю и в первую очередь региональному зрителю, не только московскому. А и мы знаем, что «Россия-24» вещает и на широкую мировую аудиторию. Это возмутительно. Я считаю, что Андрей Медведев, если он действительно имеет честь и достоинство, должен сегодня же, после этого сюжета, принести извинения всем зрителям, а самое главное, семье этого человека, Павла Устинова, и всем его друзьям и близким за ту чудовищную картину, которую дает на федеральном канале. Или дают его коллеги.
Нет, если бы у него были честь и достоинство, он бы там просто не работал, он бы не смог.
Грош цена такому мандату, который получает человек, имеющий отношение к такого рода преподнесению картины. Поэтому, если еще раз, если, Андрей, если у вас есть честь и достоинство, вы либо должны сдать мандат, либо как минимум извиниться перед аудитории, широкой, массовой аудитории, а в первую очередь перед семьей этого человека.
Я спрошу Олега, вы были там во время этих событий, ну, наверное, по своей правозащитной линии, и вы видели этого человека. Он, вот, ну вот честно, давай, вот скажите, вы его видели до того, как на него пошла вот это вот? Вы его зафиксировали до того, как на него пошли вот эти вот люди?
Ну, я его видел краем глаза, естественно, потому что я много ходил по площади, но какого-то особого значения ему я не придавал.
Ну, стоит,
что
ждет.
Да, просто молодой человек. Он немножко, может быть, выбивался из общей картины, потому что он, ну, действительно не выглядел, что он здесь на своем месте, да, потому что в основном там люди были небольшими группками, как-то вместе общались. Он просто стоял один посреди площади. Может быть, этим он и привлек к себе внимание полицейских.
Да, что пикетирует. Раз стоит один, значит, пикетирует.
Ну, скорее, то есть, что там происходило? На площади было человек 200-300. Ну, по моим оценкам. И площадь была оцеплена со всех сторон, и из-за оцепления выходили такие небольшие группки по 4-5 сотрудников ОМОНа, которые иногда сразу кого-то хватали, иногда долго-долго могли ходить по площади, так змейкой, гусеницей, точнее, держась друг за друга, и вдруг на кого-то набрасывались и утаскивали. Почему они выбрали этого человека, было совершенно непонятно. Ну, единственное, что объясняло, в основном это были молодые мужчины. Вот, собственно, все общее. Это довольно распространенная такая полицейская тактика в России.
Вот мы спросим сразу Юлию Устину. Юля, вашего брата родного назвали демонстрантом. Вот он как будто бы сознательно пошел. Да слушайте, даже если бы он сознательно пошел и там стоял вот, и хотел поддержать, тоже это совершенно не повод на него вот так вот страшно нападать. Но он-то вообще, правильно я понимаю, что не собирался он ничего демонстрировать. Он действительно шел по своим каким-то абсолютно другим житейским делам и представить себе его выкрикивающим лозунги. А ОМОНовец, который пострадал, якобы пострадал, говорит, что он кричал «Долой там Путина, систему», что-то такое антисистемное. Вы его представляете в этой роли своего брата? Вот в этой роли, вот ваш брат актер, вот я говорю, вот в этой роли вы его представляете?
На самом деле нет. Если, допустим, он будет в театре писать такое.
Вот иногда поразительно выглядит связь с Москвой из Москвы. С Вашингтоном гораздо лучше бывает. Вот я бы очень хотела, чтобы перенабрали, конечно, Юлию Устинову, чтобы она нам политический портрет своего аполитичного брата нарисовала. Пожалуйста, Николай, вы сегодня были, Николай Кавказский был в суде, Николай, на своем, на себе ощутил, знает, что такое российское правосудие, он был арестантом по болотному делу, год провел в заключении и еще под домашним арестом полгода. Что изменилось за это время в российском судопроизводстве по отношению к политическим?
Ну, принципиально ничего не изменилось, потому что я считаю, что вот новое московское дело является по факту ремейком того болотного дела, по которому сидел я и мои товарищи, то же самое беззаконие, которое превратилось в абсолютную рутину. И власти выгодно, чтобы это превращалось в рутину, чтобы мы привыкали к этому, не обращали на это внимания. И это действительно, вот это становится страшно, когда пытки, когда фальсификация выборов, когда абсолютно бесправие в суде превращается в такую рутину, на которую мы не обращаем внимания. Суд, очевидно, имел обвинительный уклон. Я заслушал полностью приговор, который сегодня зачитывал судья, который входит, он является фигурантом списка Магнитского, Криворучко. Вот. Не принял во внимание ни свидетели защиты, которые действительно видели, что там происходило. Действительно,
а были свидетели?
Да. Не обратил внимания на видеозапись, потому что она якобы получена из сети интернет, а не каким-то нужным этому судьи способом. Также я хочу заметить, что на оглашение приговора, хотя зал мог вместить всех желающих, там действительно был просторный зал, не пустили людей, они стояли около здания суда. Ну вот, происходит такое вопиющее беззаконие. Мы должны как-то этому противостоять, мы должны приходить в суды, поддерживать этих людей, участвовать в акциях солидарности, писать им письма. Вот я переписывался с Валерием Костенком, когда он тоже вот фигурант московского дела. И ясно, что вот это вот общее дело, так же, как и болотное дело, сфабриковано для того, чтобы запугивать, устрашать и показать людям, что они не имеют никаких прав в этом государстве. То есть мы не допустим, мы установим законодательно там такие барьеры для допуска независимых кандидатов, что их невозможно пройти. Если вы даже их пройдете, мы не зарегистрируем. Если вы будете протестовать, мы вас изобьем сначала, как Павла Устинова, а потом бросим за решетку на несколько лет, и ничего вы не докажете. Ну, отличие от болотного дела, то, что тогда использовала статья о массовых беспорядках, сейчас они ее убирают и решили вот по 318 давать примерно те же сроки, что и тогда нам давали по болотному делу.
Но, Николай, вот вы же не один сидите там в зале заседаний. Это все видят, что происходит? Это все видят, что судья делает вот такое заключение, что человек виновен, что он нанес тяжелые повреждения на основании... То есть там же нет никаких доказательств, кроме рапорта. Вот на вас напишут, что вы нанесли повреждение, и вот она говорит, вам 3 года тюрьмы, потому что он это написал. Вот это все понимают?
Я думаю, что те, кто ходят в суды, те, кто следит в независимых СМИ за этими делами, они прекрасно все понимают. Но опять же здесь озвучивалось, что на широкую аудиторию, которая смотрит только телевизор, дается абсолютно ложная информация.
Да.
И это тоже часть вот этой вот системы подавления любой независимой, свободной от государства деятельности.
Ну вот я думаю, что мы должны как-то с вами это обсудить с нашими зрителями. Может быть, они нам позвонят и скажут, как это вот через это пробиваться. Потому что все-таки на дворе 21 век. Все-таки это не советская система, когда у вас кроме телевизора и первых двух каналов, и полковника, который говорит, я тебя попереключаю, у вас действительно ничего не было. Вот газета «Правда», вот диссидентская литература, которая там «Радио Свобода» из-под подушки, из-под какой-то, это были 5 человек, которые его слушали. Но сейчас действительно в каждом доме стоит этот компьютер. И вы в каждом доме можете прийти и посмотреть, как вел себя этот Павел Устинов и как вели себя эти 6-9 человек, которых по-хорошему надо было всех привлечь и дисциплинарно наказать за то, что они бросаются по совершенно непонятной причине на этого беззащитного прохожего с телефоном в руке. Это может увидеть каждый. Вот я все-таки, Яков, вот как вы считаете, можно пробиться вот с помощью интернета до мозгов людей и объяснить им, что люди, посмотрите, что делается-то и вот и на улице, и в суде.
Вы знаете, через интернет, наверное, можно пробиться, но для этого надо определенные усилия приложить. Но мне кажется, что вот нас наверняка сейчас с вами смотрят люди, которые так или иначе причастны к этому инциденту. Я имею в виду с той стороны.
Ну, я надеюсь.
И у меня возникает очень простой вопрос. Да. Какую цель, извините за то, что я цинично рассуждаю, какую цель преследовали власти, когда посадили абсолютно невиновного человека, дали им срок? Вот Николай сказал, что это акт устрашения. Но у меня вопрос, кого устрашают? Человека, который просто идет по улице, встал на площади и разговаривает по телефону, этого человека устрашают? То есть я понимаю, когда бы их объектом устрашения были бы люди, которые выходят на протестные акции, которые скандируют что-то и так далее. Наверное, они тоже являются объектом устрашения. Но дело в том, что здесь кого устрашают? Москвичей обычных? Человека, который в неудачное время, в неудачном месте оказался там? Это объект устрашения.
Можно я? Да, я думаю, что они устрашают и тех, и других. Активистов они устрашают тем, что даже вот люди, которые просто стоят, даже их могут посадить, а вас-то тем более. А тех людей, как Павел Устинов, которые ни в чем не участвуют, они им показывают, что даже близко там не появляйтесь и не думайте протестовать, когда у вас там появится точная застройка во дворе или там вам повысят пенсионный возраст. Если вы будете противостоять, вас будут сажать так же, как и этих людей. И как нам этому противостоять? Например, сейчас каждый день у мэрии проходят пикеты одиночные, которые не требуют согласования. Где-то с 4 часов и до вечера можно прийти, встать с пикетом, постоять. Завтра суд в 12 часов у Айдара Губайдуллина, тоже фигурант московского дела, можно прийти в суд и поддержать его. Его обвиняют в том, что он замахнулся пустой пластиковой бутылкой. Замахнулся. Это абсолютный абсурд. Даже их обвинение. Это не составляет ни какого преступления, даже административного правонарушения.
Но я все-таки вернусь к мысли Якова. Почему? Потому что, ведь, смотрите, с одной стороны, устрашение. Но при этом это же абсолютно, это расписаться в абсолютном беззаконии, это запись, которую увидят миллионы людей, говорит о том, что абсолютное беззаконие. Насколько выгодно власти показать, что в стране тотальное беззаконие? Ей это зачем?
Мне кажется, что не нужно искать, как там, темную кошку в черной комнате. Мне кажется, что вот именно такие дела, это есть не признак того, что власть расписывается в беззаконии, а власть расписывается просто в глупости элементарной. Понимаете? Потому что вот на что это повлияло? Николай говорит, это на активиста повлияло. Нет, Николай, не повлияло. У меня, если начнется застройка в Тверском районе, в центре Москвы или где-то рядом, люди все равно выйдут. Они согласуют митинг, они будут добиваться, они все равно, активисты, не снизят активность. Вот на тебя это подействовало? Тебя устрашили в чем-то?
Действительно, появляется какой-то страх, и даже те, кто выходит, у них есть этот страх. И это очень хорошо, что активисты продолжают выходить, что мы после этого там на согласованный митинг приходит 50 тысяч человек, их устрашение не работает. Я очень рад. Но цель у них поставлена именно эта. Да, благодаря гражданской активности, благодаря силе духа тех людей, которые противостоят этой беззаконной системе, власти не удается запугать, но цель у нее именно это. Действительно, это, если у них не получается, это действительно глупость.
Вы понимаете, цель, которую они пытаются добиться, она вообще, ну вот по твоему мнению, хоть на миллиметр достигнута? Хоть на миллиметр власти подошли к этой цели?
Конечно, я думаю, что частично достигнута, потому что часть людей, даже моих знакомых, они боятся выходить даже на согласованные акции. Поэтому частично это все-таки работает. Здесь я готов поспорить.
Нам уже звонят из Саратовской области. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот можно вас спросить как раз вот о последнем фрагменте нашего разговора, о последней теме. Достигнута ли цель? Вот когда совершенно беспредельно человека вот хватают, сажают, непонятно за что, обвиняют. Вы боитесь после этого больше, чем раньше?
Нет, я вам хотел более широкий взгляд на это дело носить, чтобы вы задумались. Понимаете, люди размышляющие, думающие и не могут ничего сделать с людьми примитивными, которые действуют, но только силой. И как вот выходить из этой ситуации, как изменить всю ситуацию, так, чтобы вот таких вещей просто не происходило? Вот что я хочу подсказать.
Ну вот мы хорошо, вы нам поставили задачу, мы будем думать во время эфира. Юлия Устинова с нами на связи снова, потому что она была в метро. Этим все искупает, эта плохая связь из метро, конечно. Юлия, здравствуйте еще раз. Еще раз у меня снова к вам вопрос, еще раз попытка, вторая попытка спросить о политических воззрениях вашего брата. Мог ли он быть вот таким трибуном, революционером, который вышел, вместо того, чтобы ждать товарища, выкрикивал лозунги?
Нет, он может только такое это на сцене делать, но не в жизни.
То есть вот эта вся история, что он... Это правда, вот вся история, что он пришел и ждал своего там друга, с которым о чем-то договорился, правильно?
Да, да, совершенно верно.
Вы приходите в суд? Вы ходите туда?
Да, конечно,
хожу. У вас какое ощущение? Вот для чего... Для чего выносится вот этот приговор? Какую цель ставят, когда выносят приговор на основании рапорта человека, которого помяли? Я не исключаю, кстати, его помяли. 9 человек навалилось, они могли вообще друг друга все перекалечить. И тогда бы Павел получил еще больше лет, потому что больше жертв в этой мясорубке. Вот зачем они это делают по-вашему? Зачем такой приговор, на который мы все будем изумленно смотреть, возмущаться? Я не знаю, какое слово приличное тут.
Это
зачем?
Показатель просто, понимаете, показатель для всех. Они хотят сделать из всех, в принципе, фигурантов, показатели, которые, чтобы люди больше не выходили ни на митинги, да, ни на акции, на всякие. То есть просто хотят заткнуть их, что ли.
Ну, по Пушкинской площади мы можем
не дают слова свободы абсолютно никому.
Получается, что нет. Вот, смотрите, Юлия, вот задает такой вроде бы риторический вопрос Яков Якубович. Можем ли мы гулять по Пушкинской площади? Нет, Яков, если там назначена несанкционированная акция, если вы в этом районе, если вы прочитали, это очень... Вообще нужно читать, оказывается, интернет перед тем, как идти гулять. Нужно найти какие-нибудь сообщения. Не позвал ли Навальный какой-нибудь там или Пупкин на какую-нибудь акцию, и только тогда вы можете пойти гулять, если не позвал. А если позвал, вы не можете пойти гулять.
Это МЧС скоро будет рассылать, по всей видимости, смс-ки.
Да.
Вы знаете, как да. В официальных документах объясняется, вот в административных, например, делах, объясняется, почему человек не мог не знать, что там проходит акция. Потому что, оказывается, за несколько часов до акции на сайте ГУВД Москвы, который, наверное, пользуется огромной посещаемостью среди москвичей, было размещено сообщение, утро что начинается. Там будет проходить несанкционированная акция. Соответственно, презюмируется, что все люди, оказавшиеся в центре Москвы в это время, не могли не знать об акции, а значит, раз они там были, значит, они нарушители. Вот это во всех административных делах, которых сотни, тысячи есть по Москве, вот это написано.
Получается, мы можем сделать вывод, что действительно припугивают москвичей, которые гуляют в не в том месте, в не в то время, не надо гулять, не там,
и где... для этого даже у нас существует много разветвлений нашего репрессивного законодательства, одно из которых – это статья в Кодексе об административных правонарушениях за одновременное массовое нахождение людей. То есть даже если это не митинг, если вы, значит, с какой-то политической целью вдвоем пошли за хлебом, то да. Вас могут привлечь к ответственности административной. Там даже предусмотрен административный арест.
Ну, это же прекрасная уже шутка, в которой очень маленькая уже доля шутки, что участники кружка «Юный ОМОНовец» разогнали уже 6 родительских собраний. То есть тут все понятно совершенно, что все идет к тому, что вы не можете уже пойти вот, в торговый центр, а вдруг там соберется больше людей, чем нужно, или там в очереди за айфоном постоять. То есть это тоже, это все же до абсурда может дойти. Вот Юрий из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Юрий, каковы сейчас ваши страхи? Увеличились они, уменьшились?
Здравствуйте. Я, знаете, хотел бы добавить немножко по поводу цели. Мне кажется... Здесь не обязательно рациональные, ну, с точки зрения здорового человека, цели могут преследоваться. Ну и а также, конечно же, это цель запугивания. Но давайте не будем забывать о том, что все те, кто делает то, что делает, они отчитываются перед начальством. У них наверняка есть цели по
отчетом, им, возможно, поставили планы по задержанию в свое время, им нужно показывать свои так называемые эффективные действия. Я думаю, что этим тоже объясняется вот то, что эта машина действует не рационально, а просто вот по своей инерции. То есть поставленные задачи выполняются любыми средствами, как бы они ни были глупые с нашей точки зрения, понимаете? Вот я хотел бы узнать мнение собравшихся в вашей студии на тот момент, что это могли быть действительно плановые задержания, плановые вот. Планы по количеству.
Юрий, я тоже хочу узнать мнение гостей студии по поводу того, что вы говорите, потому что вот вы говорите ровно моими словами, которые я сегодня произносила в разговоре с человеком, который оправдывал эти действия. И я ему говорила, что это вообще может быть... Это как ГИБДД. Под конец года начинают хватать вас, хотя вы не совершали правонарушение, потому что у нее есть план. Совершенно я с вами согласна, что когда вы выходите... Отряды, это же тысячи выгнали этих ОМОНовцев и росгвардейцев на улице Москвы, а ведь там ничего нет, давайте вот скажем друг другу честно, там нет ничего, там очень небольшое количество людей, не знаю, гордиться этим, хвастаться этим людям или нет, но их немного, и на них напускается такое количество вот этих собранных со всей Московской области, а дальше и дальше, из городов везли, деньги тратили, это огромное, наверное, они еще и получали... как сказать, вот эти вот вне очереди, двойную оплату за работу в выходной, это огромные траты. Кто из вас вот склонен считать, что, возможно, там еще и план надо было выполнить по задержаниям?
Ну, я не знаю, был ли у них план по задержаниям, но, опять же, тактика там была очень простая. Они совершенно не смотрели, что человек делает. То есть бывало, что отец с сыном и с матерью стоят, разговаривают, ну, сыну там лет 25, родителям лет по 50, стоят, разговаривают, подбегают ОМОНовцы, выхватывают сына, уводят. И отец с матерью такие, что это было? Что произошло вообще? Непонятно. А почему этого человека задержали? Он что-то скандировал? Нет, там практически никто ничего не скандировал в этом месте. Только когда начались массовые задержания, на них часть людей реагировала, кричали позор. Вот и все, что было от массового мероприятия там. Да, выглядело это как будто просто вот была команда «задерживайте», и они задерживают, они не задумываются.
Чтобы показать, что были, что они есть, что эти люди существуют, что они еще и там трепыхаются. Нет, у вас 9 человек наваливается, наверное, вы локтем просто автоматически как-нибудь можете двинуть. Валерий из города Илец, Липецкой области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это все устрашение. Вот такая у меня ассоциация, когда... В детстве я смотрел фильмы про войну. Вот стоят пленные, идет офицер. Вот показывает, этого из строя вывести, этого. Потом их ставят в стенки и расстреливают. Поэтому здесь очень много людей, вернее, не много, а все люди практически безвинные попали. Это одно. Второе, это акция страшения, с ней, наверное, трудно что-то сделать, только эволюционный путь. А что мне нравится? Мне уже 70 лет. Но я вот так поддерживаю связь с Липецким штабом Навального. Когда были обыски в штабе Навального, я звонил, не отвечал мне человек, молодой голос, на следующий день позвонил, я спросил, ну что там у вас? Да как по всей России все разгромили, все вынесли? А как у вас настроение? Мы не сдадимся, мы будем бороться. Так что будущее за молодежью, а это эволюционный путь. Вот тогда стояки с рабской психологией уйдут из жизни, тогда что-то поменяется.
Валерий, спасибо вам за этот звонок. Я вот еще хочу прочитать, вы говорите, вот с сайта начинать нам нужно городского, как там, чего там?
ГУВД.
Вот прочитаю, как я специально открыла сайт Следственного комитета сегодня, как выглядит это дело в изложении, вот дело Павла Устинова, в изложении этого сайта. В Москве Павел Устинов признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в ходе массовой акции. В ходе массовой акции, вы представляете себе, собранные следственными органами Главного следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Павлу Устинову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствием и судом установлено, что 3 августа 2019 года в ходе акции, представляете, в ходе акции Устинов применил насилие в отношении сотрудника полиции, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасности. То есть, видите, стоит человек, охраняет, на него вообще несется Устинов и применяет к нему насилие. Вот так вот. Приговором суда Павлу Устинову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Вот вам изложение Следственного комитета. Юлия Устинова, я хотела бы узнать у вас, как вы относитесь к эффективности такой меры воздействия, которую Николай Кавказский предложил. Вот ходят люди в суд, поддерживают. И что? Вот вы как все это? Вот вы видели сегодня в суде людей, что?
Ну как, что? Это хорошо, что пришли неравнодушные люди. Я смогла с таким каждым случиться, если честно.
Что, если честно?
Могло с каждым такое случиться.
Конечно, конечно. То есть вы считаете, что если будут приходить в суды, это как-то на что-то повлияет, подействует?
Ну, во-первых, это большая поддержка идет для Павлика. То есть он видит, что есть люди, которые действительно верят в его невиновность. Они пришли его поддержать, они пришли посмотреть на этот цирк, который они устроили под названием суд. И он просто знает, что он не один.
Юля, спасибо вам большое. Это совершенно понятно, что моральная поддержка для человека, она очень важна. Но с точки зрения того, что в результате, что на выходе, вот они ходят... Яков, вот вы ходите на эти процессы, он же не один, он же не единственный, он там по мере пресечения и так далее, и так далее. А в конце концов вы приходите в суд, который соглашается со всем, что прокуратура подготовила.
С другой стороны, посмотрим, да. Что прокуратура запросила 6 лет лишения свободы, а дали Павлу 3,5. То есть судья так вот 2,5 года убрал. А вот убрал бы он, если бы был бы пустой зал, не было бы никаких пикетов и была бы тишина в СМИ. Мне кажется, что если бы убрал, то только год, было бы 5 лет, а даже, может быть, и 6. То есть, да, действительно, мы сейчас... скажем так, нас не очень много, но все-таки есть какая-то публичность. Люди приходят, несмотря на будний день, сегодня было, человек, может, 150-200. И судья, и тот, кто там дает указания этому судье, они это видят. И все-таки не 6 лет, да. А 3,5.
Олег, а вы считаете, да, это необходимые условия, тут спорить никто не будет, но достаточно или это условие?
Ну, понятно, что решение проблемы системной, проблемы нашего правосудия, проблемы политических репрессий лежит и в политической плоскости тоже. То есть правозащитники могут помогать конкретным людям, могут указывать на системные проблемы, но мы не можем их решить сами. Более того, с моей точки зрения, чисто правозащитные методы, они работают в одних ситуациях, они могут не работать в других ситуациях. Но это не значит, что этого не надо делать. То есть то, что каждый человек может делать уже сейчас, это то, о чем говорил Николай. Те люди, которые не живут в Москве или у которых нет на это времени, они могут писать письма поддержки узникам совести, они могут обращаться в органы...
Через Росузник можно сделать.
В том числе через Росузник, да, это бесплатно, быстро и просто. Они могут обращаться в органы власти. Да, они будут получать отписки, но все это, тем не менее, отслеживается. Как мы видим, власть очень внимательно реагирует на то, какие ситуации вызывают общественный резонанс, а какие нет. Где появляется общественная поддержка, а где нет. И я совершенно согласен с тем, что Николай говорит, да, 3,5 года ни за что, это чудовищно. В то же время я в четверг, уходя с заседания по Устинову, ожидал, что приговор будет еще хуже.
Почему?
Ну, потому что прокурор запросил 6 лет, по этой статье 10 лет вообще максимальный срок.
Нет, мало ли что. А почему вы ожидали, что суд пойдет вот за прокурором, за его требования?
Потому что почему? Это в России практически всегда. Суд дает чуть-чуть меньше, чем запросил прокурор.
Нет, но суды бывают разные. Вот именно в этом судебном заседании вот этот судья вам сказал, что он даст, он пойдет
это,
за...
Это достаточно известный, печально. Судья, да, Алексей Криворучко, это понятный политический процесс. Я наблюдал за несколькими процессами вот из этой же серии, которые проходили в отношении Евгения Коваленко и Кирилла Жукова, Константина Котова. И везде была примерно одна и та же ситуация, когда это вот действительно просто машина, да? Одна шестеренка крутится, передает движение на следующую шестеренку. Прокурор сказал, судья сделал, да, чуть-чуть там сбавил. И то, что с пятницы перенесли оглашение приговора на понедельник, уже тогда зародило подозрение, что что-то там немножко переигрывают.
Вот нам звонит сейчас Леонид из Тульской области. Леонид, вот вы в Москве-то не живете, и нам звонят люди не из Москвы. Но это вы воспринимаете как свое всю эту историю?
Я наблюдаю за этим, смотрю за этим беспределом. Но это не власть, это режим называется. И режим, он делает то, чтобы все видели. Вот этот беспредел может случиться с каждым. Они хватают человека, не сопротивляющегося. Это явно видно. И получается то, что все видят. И это может случиться с каждым. Они вот специально для демонстративно показывают, что это можно сделать с каждым. Они запугивают. Вот и все.
Ну вот снова мы возвращаемся. Все к
мы
тому
снова
же.
Возвращаемся. Насколько я помню, 3 августа было задержано порядка 1700 человек, да, Николай?
Нет, меньше тысячи человек.
Третьего но... уже меньше. 20
среди той тысячи задержанных людей, неужели были все такие же, как Павел? Неужели были такие же, как Константин Котов? Или как Егор Жуков? Или как его однофамилец? Конечно, нет. Там были разные люди, и я сам оказался...
Яков сейчас перечитает политически последовательных людей, да.
Да, дело в том, что люди, которые в итоге пострадали от этой машины, их проступки, вы совершенно правильно говорите, что они, эти проступки, они всем очевидны, потому что можно просто открыть интернет и посмотреть видео. Уже не нужно, так сказать, там искать какие-то скрытые документы. Все же открыто, все же понятно и очевидно. И у меня есть ощущение просто, что органам и следственным органам, и правоохранительным органам, и судам, которые поддерживают эти органы, просто лень работать. Либо, если это было сознательно сделано...
Нет, ну извините, что значит лень работать? Тут действительно, а тут и работать-то не нужно. Тут кино посмотри и вообще-то, ну, слушайте,
ну,
что значит лень работать?
Ну, очевидно.
Какие
же
доказательства тут? Тут их не существует вообще. Есть рапорт. Рапорт нельзя считать. Вот, понимаете, доказательством признается рапорт. Это же вообще уникально. В рапорте можно писать все. Можно писать сказку Пушкина в рапорте. И что теперь?
Я еще раз просто возвращаю к мысли о том, что среди тысячи задержанных наверняка были люди, которые вели себя более агрессивно. Я вот о чем. И среди этих более агрессивных
людей... И которые
людей,
сознательно вышли на эту
которые
акцию,
сознательно
например.
Вышли, которые кричали, выкрикивали лозунги, которые мы сегодня обсуждаем, и которые, о которых рапортовал этот гражданин, росгвардеец. Значит, вот этих людей-то отпустили.
Да.
У меня даже одного из муниципальных депутатов моего муниципального округа тоже задержали, но ее отпустили. Но она, конечно, не вела себя
очень
агрессивно,
многих,
скорее
по административной,
всего.
Да, их брали по административной статье участие в несанкционированной акции.
Да, но ее, насколько я помню, я не знаю, составили ли на нее протокол, но смысл в том, что были люди, очень много среди этой тысячи, были люди, на которых протокол не составляли. Тем не менее, выбрали из этих вот, из этой тысячи, наверное, больше, если общее число задержанных смотреть на, оценивать на московских массовых акциях, то это несколько тысяч человек. Вот из этих нескольких тысяч выбрали одних из самых безобидных.
Чтобы которые, посадить. Да,
чтобы посадить. Выбрали, чтобы это посадить. Что? Вот я все равно, вот никто меня не убедил в том, что это действительно имело целью реальное устрашение. Людям теперь стало страшно даже просто появляться в тех местах, где проходит
несанкционированная
акция.
Ну тогда ваше предположение, что кого-то посадить надо, а решили не париться, а посадить кого попало, так?
У меня есть ощущение, что точно такое. Вот как с ситуацией с Голуновым, там очевидно было, что ну, это такая такая а-ля «Война башен». Мы много об этом смотрели, читали.
Ну, там вы могли перепутать с кем-нибудь.
Могли, а общественное обсуждение, общественное внимание к этой истории повлекло за собой целый ряд отставок. Сегодня Татьяна Москалькова, насколько я вот в прессе читал, она пообещала изучить дело Павла Устинова и обратиться в случае, значит, ну, если она посчитает, сложно не посчитать, по-моему,
ну,
это дело неправосудным, значит, обратиться в прокуратуру. Правда, я не очень понимаю, как прокуратура в этой ситуации поможет, но тем не менее, то есть она какой-то уже...
Обратиться тоже... в прокуратуру, которая потребовала 6 лет и чувствует себя обиженной, потому что теперь ему дали 3,5, и вот к ним обратиться Татьяна Москалькова.
Ну,
это
видимо,
просто
да.
Прекрасно.
Но тем не менее мы видим общественное внимание, в том числе
от уполномоченного.
А куда еще с другой
стороны обращаться?
Хочется надеяться, что эти дела они будут не просто пересмотрены, они будут отменены, так же, как дело, так же, как был реабилитирован Эльдар Дадин.
Да. Дмитрий из Татарстана, здравствуйте. Вот до вас тоже, видимо, докатилась эта история.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы скажете нам оттуда, из своей республики?
Я бы хотел вас поприветствовать и поблагодарить, что вы такая жизненная женщина, ну, мужественная, можно сказать, такая. Ну, про мужчин можно сказать мужественная, а вы женщина по мужеству.
Спасибо.
Но надо вам собирать компанию «Аудиторию», которая по правам человека, а не здесь просто лирику. Это лирика, здесь ничего не решается. Годами, с болотами, ничего, просто разговоры одни, понимаете? Во-вторых, второй вопрос. Судов нет.
Нет.
Полиции нет. Ничего нету. Что мы обсуждаем?
Нет,
вот
Дмитрий, подождите, давайте так, смотрите, подождите, Дмитрий, я вам скажу одну вещь. Есть, и суды, и полиция есть. Все-таки никто, кроме полиции, давайте так, вас никто не защитит. В стране, в России больше нет ни одной структуры, которая бы вас защищала, кроме полиции. Она, конечно, есть. Даже адвокаты, которые занимаются делами вот этих политзаключенных, говорят, что в суде можно добиться правды, если это дело не политическое. Можно добиться правды. Понимаете, нельзя отметать целиком всю систему судебную и правоохранительную. Нельзя. Речь идет о том, что очень большая жестокость и неразборчивость в средствах проявляется только, ну, не только, конечно, но, как правило, там бывают ошибки судебные, может быть, и не всегда там несознательные. Но на политических делах стопроцентная жестокость. Вопрос вам, вы там стали больше бояться в Татарстане у себя из-за того, что вы видите сегодня в Москве?
Я был очень благодарен с вами пообщаться. Вот. И хотел бы выразить свою точку зрения, я ее выразил. И потом вы как бы это все думаете. Мне очень было приятно с вами пообщаться, в общем. Ну, а аудиторию выбирайте из-за прав человека, чтобы они конкретно решали на международном уровне, а не просто загнать человека на 3,5 года ни за что. Вот. И все, сидеть, обсуждать, больше ничего не делать.
Вы поймите, что обсуждение – это и есть часть общественного информирования. Вот то, что мы сейчас сидим и обсуждаем, вы поэтому знаете об этой истории. Если вы сейчас включите канал «Россия-24», «Россия-1», «Первый канал», вы услышите только о том, что происходит в Украине. Это другая страна. Вы не узнаете ничего о происходящем в России. Вот если вы в любое ток-шоу аналогичное, как вот мы сидим, разговариваем, там будут разговаривать только о другой стране. Поэтому мы вносим свой посильный вклад в ваше информирование. Наталья из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот насчет информирования хотела бы сказать то же самое, что просто забалтывается проблема. Ясно, что в стране преступный режим, что не уговоришь бандитов не быть бандитами. Однако оппозиция, так называемая, ходит вокруг и около этого вопроса. Она не ставит конкретно вопрос о смене режима, а не объявляет бойкот несуществующим выборам. Она наоборот.
Наталья, скажите, пожалуйста, вопрос я вам задаю. Перед кем оппозиция должна поставить вопрос о смене режима? Перед кем?
Перед народом, естественно. То есть народ подвергаются репрессиям. Значит, нужно давно заниматься всенародным процессом люстрации вернувшегося чекистского режима, чем не занимается оппозиция. Она забалтывает. Можно болтать еще 20 лет.
Нет, Наталья, вот спасибо, я поняла вас. Но я поспорю вот со своей точки зрения, что, понимаете, лозунгами вы ничего не добьетесь. Лозунг должен быть наполнен содержанием. Содержание – это и есть сегодняшняя история. Вот спрашивается, вот выходит оппозиция, говорит, дало эту власть. А почему дало эту власть? На каком основании дало эту власть? А когда вы начинаете разбирать истории, когда абсолютного беззакония и абсолютной беззащитности, тогда вы лучше начинаете понимать ваши собственные лозунги. Они начинают наполняться каким-то смыслом. Правильно? Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Да, я согласен, Я бы еще хотел все-таки с вами поспорить насчет
судов и полиции,
полиции, потому что у нас беспредел, и судебные, и полицейские происходят, к сожалению, не только
в политических
делах, но если мы берем уголовный процесс, там абсолютно точно такой же, а бывает даже еще похлеще беспредел. Те же пытки, те же неправосудные приговоры, те же незаконные заключения под стражу.
Я
находился в тюрьме, я общался с этими людьми в СИЗО, я работаю в правозащитной организации, я вижу эти письма, которые поступают на пытки абсолютно из разных колоний, СИЗО. Мы это постоянно об этом слышим. Возьмем ту же ситуацию с потребителями наркотиков, которым постоянно что-то подбрасывают, добрасывают, дают чудовищные сроки. И так абсолютно по всему уголовному спектру. И если там люди хоть чуть-чуть в чем-то виноваты, что достаточно часто, то им просто утяжеляют статью, усиливают сроки. Вообще, условия, в которых содержатся заключенные, они абсолютно невыносимые. Здесь нужна реально гуманизация уголовного законодательства и действительно справедливый суд, который у нас полностью отсутствует по уголовной системе, и нормальные условия содержания в колониях и следственных изоляторах.
По уголовным правда в том состоит, конечно, что российские суды вообще не выносят практически 2% оправдательных. 0,2, не 2. Да?
Было несколько лет назад еще 2, сейчас уже
сейчас, наверное,
меньше стало.
Приблизится к нулю. Все это.
И если мы смотрим на суды присяжных, то там процент оправдательных гораздо выше. Потому что когда вердикт выносят люди, которые не встроены в эту систему, то действительно там есть надежда на справедливость.
Можно найти правду. То есть, в принципе, я к тому, что тут все-таки где-то правду найти можно. Здесь ее найти получается, что нельзя. Если вас уже выбрали для этого, вас выбрали по делу Болотному, а их по Московскому, то вы уже ничего сделать не можете. Вас каток поехал.
Нет, здесь может сделать гражданское общество, правозащитники.
Но я имею в виду в суде. Я-то имею в виду в суде.
Суды у нас не решают ничего. Суд – это чисто бюрократическая система в России. То есть судьи не являются теми людьми, которые реально объективно взвешивают обстоятельства.
Хотя должны были бы.
Может быть, в арбитражном суде, с которым я как-то так жизнь сложилась, не сталкивался. Может быть, там бывают другие судьи, но в уголовном процессе все заранее предопределено. Тем не менее, это не означает, что ничего добиться нельзя. Мы же видели, что из тех людей, которые были арестованы по этому московскому делу, четверо с них сняли обвинения, они вышли на свободу.
А еще очень важно, что переквалификации в массовых беспорядках их все-таки не было. Это очень важная вещь юридически, что их все-таки не было. И бедному Егору Жукову теперь придется вообще отвечать, бог знает за что, за какую ерунду и какие проходить террористические, экспертизы, экстремизм.
Тем не менее, я просто хочу обратить внимание на дело Константина Котова, которого сейчас судят по статье 212 прим, то есть так самая статья дадинская, по которой есть решение Конституционного суда, и более того, он уже осужден, уже есть приговор, я не знаю, он получен или нет адвокатом, но мы
обжаловали сегодня,
но это просто тоже вопиющая история, то есть есть решение Конституционного суда, и при этом мой родной, Тверской суд считает, что Конституционный суд, решение Конституционного суда, там постановление.
И мы видели было. Это тоже видео, это же тоже то, что мы с вами изучали, смотрели, это называется «Саечка за испуг», это какой-то
нет,
просто
нет,
тоже...
Нет, это другой, это другая история, это вообще неоднократное участие в...
это тот самый, который пикеты...
Который вообще ничего не сделал, который просто выходил с пикетом, и дело политическое уже решено, уже обменяли, по крайней мере, первую порцию.
И эта статья противоречит Конституции, потому что здесь фактически судят дважды за одно и то же.
За одно и то же, да, не сказать. Мы на этом завершаем.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России.